Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend», его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Михаил Фисенко, сайт Reliability инженер в компании Booking.com. Миш, привет!
Привет-привет! Очень рад.
Да, очень радостно, что мы смогли собраться и поговорить. А для начала, как обычно, расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Я в основном самый известный щитпостер в Твиттере. Поэтому, может быть, если кто-то читает меня в Твиттере, то они могли меня уже где-то видеть, слышать. По крайней мере, мой щитпост точно долетает много куда. Вот. А так, да, в основном я иногда бываю, хожу на подкасты к ребятам, болтаем обо всем. Да. Я бы очень хотел вести еще YouTube-канальчик, но у меня пока не хватает ресурсов. Про SRE как раз было бы классно.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Сегодня хотелось бы вам рассказать о новом проекте «Немитап», в котором инженеры Авито рассказывают про инструменты и подходы, которые используют в работе, и отвечают на ваши вопросы. По факту ребята записали доклад в стенах «Авитотех» и запустили трансляцию, в течение которой спикер лично мониторит чат на наличие вопросов и потом на них отвечает. В первом выпуске Виктор Раев подробно рассказал, как нанимают разработчиков, тестировщиков и тимлидов, ведь в Авито работают тысячи инженеров, и для их найма уже выработаны определенные подходы. Сейчас Виктор – руководитель разработки юнита, больше 6 лет менеджерит инженеров и провел уже более 300 собеседований. В докладе он расскажет, как они проходят и как лучше к ним готовиться, и причем поделится он не только опытом, а еще манифестом, памяткой о найме и деталями собеседований в Авито. Смотрите новый выпуск «Немитапа» о том, как нанимают инженеров в Авито на YouTube-канале «Авитотех». Переходите по ссылке.
Как обычно, для начала бы хотелось поговорить про то, как ты вообще оказался там, где ты оказался. Ты сейчас находишься в Амстердаме, работаешь в Букинге. У тебя довольно обширная была разнообразная карьера, о которой ты рассказывал, например, в выпуске на канале «Разраб», как ты попал в IT. Но что бы хотелось больше всего обсудить и начать, это с того вообще, как тебе сейчас в Букинге.
Небольшой дисклеймер. Все, что я говорю, это мое личное мнение, никак не является Букингом и не является никаким мнением Букинга. Вот. Слушай, ну в Букинге, конечно, отлично. Это лучшее место, где я работал. Я прям удивлен от того, насколько здесь классные ребята, насколько здесь они прокачанные, насколько они здесь ответственные. То есть нет такого, что ты кого-то спрашиваешь, там, ой, а мы не знаем, тут нет ответственных, мы не знаем, куда смотреть. Тут одна из идеологических столпов — это own it, что как бы люди пытаются брать на себя всю ответственность, и здесь даже, допустим, тебя не касается, ты стараешься разобраться, помочь, подсказать. И это прям чувствуется, все люди очень ответственные, помогают. Нет такого, что мы ничего не знаем. Есть, конечно, микрокосяки там в некоторых ситуациях, но в целом народ очень серьезный, ответственный, все работают хорошо, и прям очень классно и комьюнити, и все помогают друг другу, и постоянно шарим знания. Ну, то есть все везде было, но все было очень маленькое, либо такое начинающее. Ответственно, как бы серьезно, ребята стараются хорошо.
Сколько ты, получается, там уже работаешь?
2 года. Как приехал, так и работаю.
Смотри, у меня просто есть история, связанная с моим бывшим соведущим. Кто-то еще, может, помнит, что у меня первые там 8 выпусков был соведущий Артем Цацин. Он как раз тоже уехал в Booking много лет назад, еще вот как раз где-то в 17-18 году. И спустя 5 лет, я помню, он написал очень трогательный пост о том, что Booking, конечно, замечательный, но за все это время он не получил за 5 лет ни одного повышения зарплаты и ни одного повышения в должности, что было бы абсурдно, если бы он рос, например, в российском бигтехе. И при этом спустя 5 лет отменяется же этот так называемый рулинг, который скидка на налоги, и поэтому ему как-то еле-еле подтянули эту скидку на налоги, чтобы он хотя бы дальше получал столько же, сколько получал в начале своего пути. Но в целом он понял, что не так все радужно, как кажется изначально. Вот ты уже с чем-то таким смог столкнуться, или у тебя как-то более успешно карьера пошла внутри Букинга?
Это вот во всех больших компаниях такая беда, на самом деле. То есть, типа, надо прям очень много впахивать, очень много, очень большие стандарты. Ну, то есть, у меня нет, но это вполне возможно. Ну, то есть, я сериально представляю такую ситуацию. То есть, тут очень жестокие стандарты в том плане, что ты должен найти какую-то задачу, кто-то будешь тащить, ты должен ее показать, ты должен собрать там хороший кейс, собрать с кучей фидбэка, с кучей разных команд. И, то есть, это надо, конечно, типа, как к диплому готовишься. То есть, типа, надо доказать, что ты как бы достоин того, чтобы тебя повысили. И это прям, типа, надо хорошо вкалывать. И плюс, если ты, короче, повысишься, тебе ставят, допустим, ты должен сделать то-то, то-то, то-то и иметь такие набор скиллов. То есть там есть огромная градация. Вот. И если ты как бы повысишься, то вот эта градация скиллов, которые тебе нужно будет дальше для хороших оценок, для хороших, она будет еще и выше. То есть тебе придется как бы... То есть ты поработаешь очень хорошо и такая, что ты как бы, допустим, сеньор, там, не знаю, еще кто-нибудь, и тебе будет, нужны будет еще сложнее работать, потому что у тебя будут еще сложнее оценки. Оценки достаточно высокие, ну, там и премии идут выше, потом большие. Вот.
Тебе удалось за 2 года повышение какое-то уже получить или нет еще?
Нет, нет еще пока.
Но ты при этом понимаешь, как его получить? Или...
Я понимаю, да, у меня там есть свои личные там сейчас нюансы, сложности, я там приболел, и там, типа, у меня не супер крутой перформанс в текущий момент, поэтому... Вот, поэтому мне сейчас надо стабилизироваться хотя бы, вот. Ну, вот у меня коллега, который пришел со мной, он же сейчас получил грейд, то есть следующий сеньором стал за 2 года. То есть он пришел вместе со мной, разница в месяц. Ну, прям реально хорошо вкалывал, хорошо работал, показал всем, что он круто работает, собрал кейс на то. То есть как бы он уже работал как сеньор, собрал весь кейс, принес его и получил повышение.
При этом вообще вот к этой системе какое у тебя отношение? Ну, то есть понятное дело, что если ты, насколько я помню, работал в России там и в ВК, и в Тинькове, и в Яндексе, то вот если сравнивать с тем, как происходит карьерный рост внутри российского бигтеха, то сильно отличается? И вообще сильно отличается сама работа?
Я бы сказал, что здесь больше митингов. Вот. То есть здесь еще больше митингов. То есть реальных дофига. Потому что много всего надо решить. Много всяких документов создания, которого у нас не было. То есть как бы у нас... Ты просто берешь задачу и делаешь ее. Ну, там, может быть, если что-то надо обсудить, ты обсуждаешь. Тут как бы какая-то большая, чуть-чуть больше фичи, чем совсем фикс. И надо будет создать уже документ. Надо накидать туда все поинты, решения, солюшены, дизайн-документ вовсю. Обсудить с командой, решить, если все хорошо, то все хорошо. То есть как бы все серьезно. Все пытаются делать хорошо и качественно. То есть иногда, да, дизайн-документы коротенькие, но в целом хотя бы дизайн-документ какой-то с общим планом работы.
Ты первый у меня, мне кажется, за 170 выпусков человек вот в действующей роли SRE. Можешь, пожалуйста, рассказать, как вот типичный рабочий день SRE строится? Вот как раз вот помимо встреч, которые ты уже упомянул.
2 вида как бы дня бывает. Первый день — это... У тебя есть задачки, типа там починить, настроить систему, настроить инфраструктуру. То есть SRE — это человек, который занимается... Это как сисадмин и разработчик. То есть такая совместная должность. И у тебя в ответственности какая-нибудь сервис или задача. То есть это не совсем пайплайны, как вот DevOps, это немножко другая система. То есть ты как админ больше настраиваешь reliability сайта или там какой-то тулзы или сервиса. Вот. У тебя есть задачи либо починить что-то вот в этом сервисе, который там, не знаю, там у него там логи хромают, у него там баги какие-то в этом сервисе или еще что-то. Или, допустим, не хватает серверов, мощей, там добавить алерты, поставить, настроить сервера. То есть ты занимаешься таким совместной работой, то есть по улучшению сервиса. Но также приходится кодить, то есть там у меня есть там демон, который я пишу, он там, не знаю, есть баги, я добавляю туда там, добавляю свои баги, чиню фиксы. То есть как бы приходится чинить потихоньку то, все, 5-10, писать код, скрипты, алерты, все подряд. В общем, короче, ты полностью админишь все, что можешь в своем сервисе.
То есть, если по-простому, это больше разработчик, чем DevOps, правильно?
То есть, ты очень много пишешь, да, ты очень много пишешь кода. Я пишу на Java, на Go, на Perl, просто в букинге Perl. Вот, так что как бы приходится. Вот. А второй день, который я говорил, это как раз день, когда ты дежуришь, потому что... ты не можешь без дежурства. И поэтому раз там в месяц, раз там в 1,5 месяца у тебя недельное дежурство, где-то там с 9 до 5. У тебя есть входящие задачи, есть какие-то алерты, их надо сгребать, чинить, чтобы систему поддерживать как бы на плаву.
Насколько это вообще совпадает с твоим вот пониманием некой работы мечты, которая у тебя там где-то в детстве сформировалась, когда ты хотел писать игры и пошел в IT с этим мотивом?
Я бы хотел просто уйти в разработку и писать сервисы. То есть меня единственное, что бесит, это вот эта опс-рутина. То есть проблема в чем? Я работал админом очень долго, но одновременно хотел писать код. Получилось так, что я ушел в сисадминство, очень много админил и учился админить, но хотел писать код, потому что мне заплатили за это больше, ну, то есть за сисадминство. Но я параллельно автоматизировал все, что мог. И в результате я как бы, получается, и то, и то, и я сейчас работаю с SRE, потому что это как бы то, что я умею, по факту. а не потому, что мне это нравится. Если я сейчас иду в разработку, то мне не хватает скиллов, я не очень могу проходить крутые собеседования по кодингу, например. То есть как бы я бы ушел в разработку и не парился. Мне не очень нравится опс, вот эта рутина, серваки настраивать, когда там 100 штук надо переустановить, там, знаешь, потому что они там сдохли или помирают. И алерт, меня бесит алерты. То есть еще ночные дежурства уже есть. Где ночью приходит алерт, там сервис сдох какой-нибудь, и пошел его чинить там, подключаться.
Часто такое бывает на практике?
За неделю дежурства раз в неделю бывает алерт какой-нибудь придет. Может быть, два. Бывает все плохо, и можно чинить там долго.
При этом что тебе мешает взять и с учетом того, что ты опять же говорил, что ты вечный джун, который все время учится, сейчас внутри, например, букинга невозможно переквалифицироваться в разработчика, уже находясь там?
Я, короче, над этим работаю в целом. То есть у меня есть эти попытки что-нибудь сделать. В теории там возможно, да. Люди двигаются внутри компании очень легко. Так что это у меня следующий план, может быть.
А вообще вот, если обобщать, как ты видишь свою дальнейшую карьеру? То есть вот если, например, в случае того, получится у тебя быть разработчиком, либо если ты останешься в сырье, в любом случае, какие шаги дальше?
Я не очень вижу себя в роли менеджера, поэтому дальше двигаться там. Тут как бы понимаешь, что ты, вот в этих больших компаниях очень много куда можно вперед двигаться. Если ты, если прям хорошо получается, то ты можешь дальше двигаться там. Сеньор, сеньор 1, сеньор 2, там 3 уровня сеньоров, потом стаф-инженер, там ты туда пошел, и дальше-дальше. Куча позиций, которые можно было бы, по идее, двигаться как инженер и становиться просто выше, больше отделы, над большими отделами, большими структурой команды.
Двигаться куда-то из букинга ты не планируешь пока? Ну, по крайней мере, по личной инициативе.
А тут такая тема, что в Нидерландах в целом букинг самый большой работодатель. После него уже идти некуда. То есть как бы есть вариант пойти в Америку и работать через payroll-компанию. То есть ты находишь оффер, например, в Америке, приходишь в местную компанию здесь, которая в Нидерландах находится, и говоришь, вот, ребят, давайте через вас я оформлю, короче, вот этот контракт. Дальше, там, не знаю, Google оформляет с этим payroll-командой контракт. Payroll-команда берет себе процент зарплаты какой-то за обслуживание и за тебя оформляет всякие документы, налоги, вот это все, визы выдает, ну, то есть, чтобы ты, типа, легально стал в стране, как будто ты работаешь на локального компанию, которая, на самом деле, работает на Америку.
Чем этот вариант плох? Деньги ты все равно получаешь, какая разница?
Ну, этот вариант не сильно прям плох, но проблема в том, что надо найти офер хороший, чтобы платили на удаленке нормально. Ну, то есть надо пройти в какой-нибудь Google, а сейчас все плохо с наймом.
Давай тут поподробнее. Что значит сейчас все плохо с наймом?
Ну, сейчас в целом кризис. То есть в целом пишут меньше. Например, мне раньше писали в LinkedIn просто каждый день обязательно.
Угу.
Последние два года, вот особенно последний год, почти тишина. То есть мне пишут там раз в три недели.
Так может, они видят, что ты работаешь, и они тоже знают, что из букинга мы уже никуда его не перехантим?
Нет, просто не пишут вообще. То есть из того же Facebook, из Amazon писали, и там еще откуда-то. Сейчас не пишут, тишина. Смотрел позиции, там тоже их очень мало. Управлял позиции, мне даже не отвечают ничего. Ну, то есть раньше было как бы поактивнее, сейчас явно тише стало намного.
При этом в самом букинге чувствуется, там, не знаю, какое-нибудь сокращение штата, вот эти все вот истории?
Нет, это здесь все хорошо. Путешествия растут, букинг растет.
С учетом того, что ты там два года, я, насколько слышал, ты собираешься уже досидеть там до получения гражданства. Это, насколько я знаю, еще 3 года нужно просидеть.
На самом деле 4, потому что ты 5 лет отсиживаешь до того, как ты можешь подаваться. Параллельно там сдаешь экзамены и учишь язык. Когда ты сдал все экзамены на язык и на знание государства, там, дополнительный экзамен, ты их подаешь, и дальше ты примерно год еще ждешь решения. 5 лет плюс год решения, то есть 6 лет по факту.
Ты при этом говорил в интервью, что вот Амстердам прям твой город. Но я не совсем при этом понял аргументацию, что вот там именно вот твоего, чего ты нигде не видел. Вот это было интересно послушать.
Я поменял мнение. Я уже не считаю, что Амстердам мой город.
Так.
То есть мне очень нравится здесь город. Очень красивая архитектура, очень красивые... Ну, то есть здесь офигенный транспорт. То есть очень классный транспорт. После того, как ты уезжаешь в поездку куда-нибудь, потом возвращаешься в Амстердам, такой, ох, класс, я дома, тут просто все хорошо, знаешь, что в этом плане. Но мне не нравится Амстердам в том плане, что здесь достаточно шумно и дорого. Это топ-1 сейчас, вот выходила статистика по ценам по Европе, по городам, по жилью. Амстердам топ-1 самых дорогих.
Ты все еще платишь больше 2000 евро за квартиру?
2-300.
А если не про жилье говорить, а про что-то другое?
Второй момент, который мне не нравится, что здесь достаточно тусовочный город.
Ага.
То есть это прям чувствуется. То есть люди сюда приезжают, тусят там 3-4 дня, они тут упиваются, кричат, и пятницу, субботу просто хоть прячься. То есть реально шум, гам. Я живу близко к центру, и не прям в центре, и не прям как бы далеко. Очень шумно, очень суматошно, все прям орут. А я такой типа интровертный достаточно, с моей женой, и мы хотим просто тишину и спокойствие. Вот такое, знаешь, вечером спать, когда хочешь. Вот. А так бы, короче, я бы здесь жил дальше, если бы не шумно. Я сейчас ищу варианты где-нибудь купить домик какой-нибудь.
А что мешает уехать в какой-нибудь Роттердам, где будет не шумно, и оттуда ездить на вот поезде за 30 минут?
Я хочу в пригород куда-нибудь, в Амстердам, типа. То есть, чтобы можно было в Амстердам быстро доехать. Вот у меня коллега сейчас так живет, он типа 15 минут на электричке, у него свой домик в Замдаме.
Да, я слышал про это место. При этом в Букинге удаленка или нет? Или ты каждый день в офис ездишь?
В целом удаленка. То есть там идея такая, что офис, построили новый офис, наконец-таки. У нас было 6 офисов в Амстердаме. Построили большой новый офис, кампус. Огромный крутой кампус на 11 этажей. Супер крутой, большой, open space. Там 3 кухни. На каждой кухне своя система готовки. Короче, то есть там очень круто. И суть такая, что если все люди из Букинга, которые работники, придут в Букинг сесть за столы, то они не поместятся. Поэтому мы работаем как бы удаленно, и в целом только один день в неделю мы ходим как бы team day, когда вот всей командой ходим, там у нас больше всего митингов важных.
Ну, тогда действительно получается, что нет ни одной причины жить прямо в центре Амстердама, если тебя раздражает шум и тусовки.
Никакой причины. Еще про переезд тоже целый квест, если везут. То есть ты не можешь взять как вот у нас в Питере, ты знаешь. Я взял, нашел новую хату, съехал, типа переехал, и все хорошо. Тут надо как бы сначала денег накопить, чтобы съехать, потому что большинство квартир тебе нужно 2 депозита. Хата 2 плюс 2 депозита, это 6 просто отдают. Потом еще тебе надо какой-нибудь грузовичков найти, чтобы переехать. Тут маленькие дома, и то есть типа и улицы вот, с этими, с лестницами. Я бы такой дом не выбрал, но просто идея такая, что есть маленькие узенькие лестницы, высокие очень. У них там, короче, подъем очень высокий. И так как это маленькая лестница, туда не поднимешь ничего, ни шкаф, ничего, вообще невозможно. Поэтому все идет в окно. То есть все поднимается в окна, и для этого тебе нужен такой грузоподъемник снаружи, такие чувачки приезжают, у них такая, они ставят такую шпалу вверх, и на ней лифт, они как бы ездят к окну. И то есть все барахло через вот этот лифт поднимают в окно. Вот, но это еще не вся проблема. Тебе еще надо для того, чтобы этот лифт поставить, тебе нужно договориться там с городом или с кем-то, короче, получить какое-то разрешение, чтобы ты запаркуешь вот это место, заблокируешь, типа. Поэтому надо, типа, и тоже заплатить за него надо. Короче, это целый квест. И еще ты можешь въехать, там есть, когда снимаешь квартиры, там есть 3 вида квартир, есть как бы с совсем барахлом, они сильно дороже, есть пустые, и там только кухня. И третий вариант, как бы, который тоже люди некоторые любят, мне кажется, она потихоньку умирает, но в целом люди любят. То есть ты въезжаешь в квартиру, которую ты снимаешь, она будет полностью пустая. Там будут стены, там не будет пола, там будет бетон, там не будет света, там будут только провода такие висеть, может быть, одна лампочка. И ты как бы сам приходишь, делаешь свой пол, свои стены, красишь как хочешь.
Тебе какой вариант нравится больше?
Мне нравится купить свой дом, вот. Знаешь, если уж полы класть, то как бы уже в своем доме. Вот.
А это нужно ждать тебе чего-то, каких-то легализаций документов, чтобы свой дом купить? Или ты уже можешь сейчас этим заняться?
Нет, мне надо подкопить денег и выбирать, да. Сейчас просто совсем все, клонский процент вдруг стал, и вообще все, там типа тоже кризис жилья. Надо еще, знаешь, перестроить свое мышление. Ты понимаешь, что другое, планировки другие страны с вот этими со ступенями. Где я хочу жить, я тоже не могу понять еще однозначно. Ну, то есть я-то только здесь жил, но мне надо посмотреть, как там в одном районе, в другом, в третьем, и они все разные. Тут еще там какие-то сложности с ипотекой. Я сейчас даже не буду рассказывать, я просто расскажу вкратце, что там достаточно сложно с ипотекой. То есть ты просишь ипотеку, потом тебе дают дом, потом его как-то оценивают, и тебе, допустим, подтвердили ипотеку на 450 тысяч, потом приходит оценщик и говорит, что он дает только 440 тысяч, потому что дом столько не стоит, и ты должен дойти 10 тысяч, откуда, там, не знаю, 20 тысяч откуда-нибудь. Желающие, кто хочет купить, ты не говоришь, что там, не знаю, человек выдает за 500, и ты за 500 купишь. Это не так. Ты там добавляешь 10, 20, 30. У меня знакомый, который покупал, он бидел аж 50 тысяч евро сверху, и потом он там их по родным собирал, чтобы добить, потому что ему там как раз банк не додал эти деньги, которые обещал, потому что оценщик там унизил. Ну, короче, уменьшил цену. Короче, все очень сложно. Это еще надо выяснять, как оно делается.
При этом, если тебя послушать сейчас, вот спустя уже 2 года жизни в Амстердаме, то одни минусы сплошные, кроме архитектуры.
Это, знаешь, это как всегда. Прошло просто 2 года, и я вижу сплошные минусы. Понятно? Понимаешь, проблема такая, что тут еще проблема с медициной. Я могу еще вот... Давай еще по минусам пойдем. Дай мне поныть.
Да, я назову выпуск «Все проблемы жизни в Амстердаме».
Людей очень много. Тут огромное плотность населения на маленькую площадь. И очень мало врачей. И из-за этого врача найти невозможно. То есть есть врачи, которых можно быстро и легко найти. Например, у меня болело сердце. Короче, я сказал, типа, вот мне сейчас поболеет сердце. Меня отправили к врачу. Точнее, сначала сделали ЭКГ. Там нашли, какая-то фигня была вообще нарисована, непонятно, они такие, мы тебя отправим на КГ. Меня на следующий же день отправили в крутой центр КГ, где я 2 часа, короче, там на велосипеде крутил, я там, знаешь, мерили давление, как-то ультрасаундом проверили все. Говорят, все отлично, все супер, еще дали суточный монитор, поставили. И все это было там за страховкой, все быстро, все понятно. Но, например, другой врач, я к нему пытаюсь попасть, и я типа уже, я вот сейчас, наконец, заканчиваю это лечение, но я врача искал год. никак. Все, просто только через страховые, типа долби страховые, надеюсь, что там попадешь в очередь, очередь полугодовая у страховых квот, и там такие проблемы. Иногда можно что-то не получить или не получать очень долго.
Плюсы какие-то остались главные? Вот.
Плюсы. Мне здесь нравится очень красиво, безопасно. Здесь на самом деле безопасно. Очень крутая инфраструктура. То есть как бы куда-то легко добраться, на общественном транспорте вообще без проблем. Здесь легко, здесь вот эти, знаешь, 15-минутные города, то, что там в Америке, знаешь, там слышал про 15-минутные города или не слышал?
Слышал, да, конечно.
Считай, это реализовано. То есть ты на велике можешь сесть и за 15 минут доехать докуда хочешь. То есть, типа, за 15-20 минут ты на велике доезжаешь легко, вокруг тебя что-нибудь, ты найдешь магазинчик, там все будет как бы классно, удобно, очень круто. Поэтому все очень катаются на велике. Нерелигиозный народ. То есть это тоже, типа, тут 55% атеистов или 56%. То есть, типа, ее нет такой пропаганды, которая вот бывает. То есть здесь свободно все ходят. Здесь достаточно свободно для ЛГБТ-комьюнити. Это тоже тут особенно парады вот эти, которые проходят. Да, вот, очень круто. То есть это безумно круто. Мне здесь нравятся продукты. Достаточно мне здесь нравится погода в целом. То есть как бы многие жалуются на погоду, что здесь, типа, холодно, дождливо, без солнца. Иногда дождливо. Но, типа, я из Питера, мне нормально. Здесь нет снега, уже хорошо. Вот. Я бы еще мог добавить, но это, как всегда, знаешь, типа, вылетело с головы. Просто проблема в том, что я вот, например, думал, такой вот, мне не нравится медицина, мне не нравится, там, не знаю, жилье, еще что-нибудь. Я уже последние полгода тоже думаю, а вдруг можно куда-то уехать. И я не могу найти нормальное место. Везде смотришь вокруг, там, Америку, Канаду, не знаю, еще что-нибудь. Огромная куча других проблем. Знаешь, как это... А тут вроде не так плохо, знаешь, после того, как посмотришь проблемы в других странах. Вот, типа, я не знаю, как найти страну, где было бы отлично. Вот это я к чему, знаешь, больше всего склоняюсь, что нет страны, где отлично. Вот и все.
Я тоже понимаю тебя. Я тоже в поисках такой страны, куда я приехал бы такой... Вот здесь покупаю второе жилье, здесь вот...
Все, да, здесь я... Это мой дом, да, я хочу, да. И пока такого нет. Вот. То есть мне здесь нравится, здесь, ты знаешь, как-то такой bare minimum, где вот типа все, что надо есть, основное. Вот как бы...
Твиттер. Хотелось бы поговорить про Твиттер. Как вообще так случилось? И как ты сам себе объясняешь, что вот шутишь ты шутки свои в Твиттере, шутпостишь, и в итоге приходит локальная популярность? Как это работает?
Потому что они не смешные. Вот пробивное желание писать несмешные шутки все-таки смешит кого-то. Мне один раз чувак написал, хейтер какой-то, типа, что типа, да ты достал уже писать свои твиты, самый несмешной шутник Твиттера. Я вот постоянно себя так называю. Ну, мне нравится такой. У меня юмор такой дурацкий, к сожалению. Вот почему это принесло популярность, не знаю. Может быть, харизма какая-то, типа, своя. Вот когда людям... Я же не просто пишу шутки и твиты, да, они там тупые и еще не смешные. Я же еще общаюсь с людьми, я стараюсь комментировать, помогать там как-то. Если я вижу, что, не знаю, человек спрашивает, я пытаюсь помочь. Я для себя так, по крайней мере, вижу. Я пытаюсь с людьми общаться. Ну, то есть... Искренне. У меня на самом деле нет ответа, почему люди не считают. Я бы себя забанил уже давно.
По-моему, на HolyJS Тимур Гафиулин, который татарин фронтенд, рассказывал тебя как пример хорошего личного бренда, что вот у тебя такая картинка очень красивая, что вот ты вместе с женой переехал в Амстердам и показываешь вот эту вот красивую жизнь, еще и шутишь смешно.
Я не знаю, почему он так выбрал.
Как бы ты на это ответил?
Я считаю, что у меня жена просто лучше всего делает. Все делает. Вот. У нее классный твиттер, она очень крутой фотограф, она круто фотографирует, она круто все делает. Мне очень нравится. Но почему-то лайкают мои тупые шутки. Вот меня вот это прям обижает.
Но не думаешь, что синергия какая-то есть между одним и другим?
100% есть синергия. То есть люди пишут мне, что типа вот это такая классная пара, классно все делаете. То есть, ну, типа, может быть, в этом вся синергия. Может быть, это основной источник лайков и популярности. Вот. Мне сложно сказать.
Жена у тебя сейчас как, кстати? Ну, то есть с учетом всего вот этого...
Не, она не работает. Она у меня до этого не работала, поэтому нам пока хватает денег. Вот. Она занимается домом, занимается планированием всех наших поездок, то есть как бы весь досуг на ней. У нас там все фильмы распланированы, она там выбирает фильмы, какие мы пойдем смотреть. У нас там... Мы фильмолюбы, у нас там рекорд был 38 или 40 фильмов в месяц в кино. Я не успеваю выбирать фильмы, а вот Наташа выбирает фильмы, она выбирает все. Потом она, опять же, планирует все поездки основные, выбирает места, куда мы пойдем, что мы будем делать. Мы такие планировщики. То есть, если, допустим, мы едем на Париж 3 дня, то это будет 3 дня, типа, с 9 до 5, пока музей открыт, и мы вот обойдем все музеи, все точки, все, что можно обойти. Вот. То есть, обычно это недельная программа у людей, у нас это будет 3 дня. То есть, мы хотим выжать максимум. Мы помираем потом еще неделю после поездки, но зато мы увидели все, что хотели. По крайней мере, какой-то там, знаешь, таймбоксим каждое место. Вот.
Последний вопрос по Твиттеру. Каким-то образом получается вот этот вот личный бренд использовать себе на пользу? Какие-то знакомства или еще что-то такое?
Да, люди приходят, общаются. То есть это такой, типа, прикольный иногда ресурс. Для меня Твиттер — это две большие ниши. Первое, у меня помойка в голове, мне надо куда-то выливать вот эту помойку. С чего началось? Я же... У нас был в ВК, там чат там назывался, там такая помойка, короче, типа, где люди всякую фигню обсуждали. Просто все подряд. Я туда очень много спамил. Я там был там топ-3, наверное, спамеров в этом чате. И потом я ушел из ВК, и чат пропал. А вот это желание куда-то писать, оно как бы неудовлетворенное, оно осталось. Я пошел в Твиттере писать. И оно почему-то выстрелило. Я также продолжаю писать все, что думаю, любые тупые шутки, которые просто приходят в голову. Мне просто надо куда-то написать, и все, и неважно. Неважно, читают это или не читают, пофиг. Вот, это первое. И второе, то, что как раз на твой вопрос. Да, это приносит иногда небольшие плюсы, потому что я не знаю, кого спросить. Ну, то есть у меня не очень много друзей в in real life, как бы, да, на самом деле. И так как бы я просто пишу, не знаю, ребята, подскажите что-нибудь. И люди помогают. Или я говорю там, вот у меня была тоже проблема, где там люди накидали денег там что-то. Ну, то есть один раз задонатили там на какую-то штуку. Я не помню, что это было. Но люди задонатили, это мне тоже очень помогло. То есть как бы такое, знаешь, рублем помогли. Вот, кстати, поездку в Иваново к ребятам, они меня задонатили. Я сказал, ребята, задонатите мне на поездку, я поеду к ним. Мне подписчики задонатили и оплатили мне самолет и отель.
Комфортно ли ты себя чувствуешь в такой момент, когда тебе нужно собирать с подписчиков деньги на то, чтобы куда-то слетать?
В тот момент, вот именно та поездка, это был прикол. Типа, если люди соберут, то я поеду, потому что, ну, типа, люди собрали. Это не было необходимости, у меня были деньги. То есть это был прикол.
Ну, если бы это был прикол, то ты бы мог сказать, что я, конечно, сам все плачу, а это все отдам на благотворительность, например.
Ну, я не догадался. То есть я такой подумал, ну, типа, оплатили, что? Типа, все купилось, как это, вложение в социальную сеть. Не знаю, это было... Я иногда очень прямолинейный, очень простой, типа... То есть это была тупая идея, она как бы такая была. Вот. Почему я не догадался, я не знаю. А в целом, да, это общение с людьми. Вот что мне это в основном дает. То есть как бы это большое общение. То есть я бы хотел монетизировать, конечно, но Твиттер плохо монетизирует.
И опять же, кажется, что можно не монетизировать, если Booking и так все нормально оплачивает, самая крупная компания.
Не, ну, в идеале, конечно, перестать вообще работать куда-нибудь, просто сидеть, не знаю, YouTube-канал заниматься.
Ты как раз вначале сказал, что никак не можешь сесть, заняться YouTube-каналом. Какой вообще план был и почему не получается сесть?
Я вижу огромное количество классных каналов про всякую SRE-тематику, про админство, про... Ну, то есть... Но не все на английском языке. Я понимаю, что я буду делать примерно то же самое, что ребята на английском языке, но я знаю, что огромное количество людей не могут смотреть на английском. Ну, то есть есть у нас такой... комьюнити айтишников, которые, знаешь, там ищут все на русском языке и смотрят. Ну, то есть я к тому, что я обладаю достаточно знаниями какими-то в своей области, которые бы я мог пошарить с людьми и, может быть, помочь им вырасти. Вот.
То есть ты просто собирался вот так же вот на фоне красивого вида из окна сидеть и рассказывать про SRE?
Да, про SRE, про Highload, про, не знаю, про что угодно, про Linux, ну, то есть все подряд, вот все, что.
Что мешает?
У меня сейчас времени вообще не хватает. У меня сейчас... куча всякой фигни происходит, и я просто прихожу вечером, с утра встаю в 8 утра, там доложусь в час ночи, и все, и, к сожалению.
Не могу не поговорить с тобой про кино, потому что я сам как бы киноман большой, вот, но при этом, смотря на ваши как раз планы похождения с Наташей, твоей женой, по разным киномарафонам, даже я изумляюсь. Как так случилось? И вообще, вот сколько процентов времени твоей жизни ты тратишь на кино?
Кино — это большой, да, кусок жизни, потому что я сам по себе еще такой визуал, наверное. Я не знаю, как это называть. То есть мне очень нравится, когда очень красивая картинка, я с этой кайфую. Но если там еще и сюжет офигенный, то это прям вообще отрыв башки. Мы просто смотрели кино, нам люди советовали, мы начали собирать топы, и потом мы все смотрели по топам фильмы вот этих из топов. И все вот так потихоньку-потихоньку накатывалось. Потом начали в «Аврору» ходить. Там в «Авроре» начали показывать всякие тоже старые ремейки. В Питере в «Авроре» старый такой кинотеатр. Вот там всякие были ремейки, там, не знаю, «Терминатор 2», знаешь, ремейк. Мы его не видели в кино. Это было прям вау. 4К реставрация. Мы пошли посмотреть. Посходили на «Игру» в крутом качестве посмотреть фильм «Игра» Финчера. Самое прикольное, мы смотрели «Игру». Мы были еще совсем мелкие, нам было лет по 15, наверное. И нам не понравилось. Нам не понравилась игра, потому что она была в совсем плохом качестве. То есть мы скачали какой-то, знаешь, там, типа, гиговый файл, короче. Ну, типа, это отвратительное просто качество.
Вам не понравилась игра? Майкл Дуглас?
Да-да-да. Там, типа, там все было ужасно, там был какой-то дурацкий сюжет, было непонятно. Мы, типа, еще мелкие были. То есть это тоже было не круто. И вот мы сходили на игру в кино еще раз. Типа, ну, пойдем, пойдем. Сходили, и это был такой отвал башки. Просто мы вообще такие, вау. Вот, потом мы начали, да, качать все в Blu-ray. И после этого мы начали ходить уже просто искать всякие фильмы. Чем больше, тем лучше, тем интереснее. Мы начали ходить все чаще. Мы очень переживали, когда переедем сюда, что здесь фильмов не будет. Мы сюда приехали в Нидерланды, а здесь, короче, есть абонементы. Платишь 20 евро в месяц, у тебя карточка, и ты с этой карточкой ходишь на сколько хочешь фильмов. И здесь, короче, есть куча разных кинотеатров, маленьких таких, типа артхаусных, и там, короче, показывают все подряд. Вот мы тут недавно ходили на, вот, смотрели 6 или 7 фильмов с Николасом Кейджем. Все просто, там вся их там фильмография была, короче, то есть, типа... Там еще что-то было. То есть они были разбиты на дни, но, типа, в целом фильмография. То мы там целыми днями смотрели этого... «Унесенными призраками». Кто снимал?
Миядзаки.
Миядзаки. Все. Я говорю, вылетает за башки. Короче, там была вся фильмография Миядзаки. Все его... Все, что от студии Гибли, мы тоже ходили, смотрели. И тут просто такое количество артхаусных фильмов и всяких артхаусных, и фестивалей. И особенно фестивали — это прям отдельная речь. Это потому что фильмы, вот их потом найти не можешь на торренте. Нигде не можешь найти их. Вообще нигде. То есть они показывают их на фестивале, показывают их там, не знаю, два дня. Ты пришел, выбрал какой-то фильм, посмотрел, он просто, знаешь, отвал башки. Ты хочешь его посоветовать друзьям, кому угодно, рассказать про него в интернете, а ты понимаешь, что нет смысла. Его не посмотреть. Нигде. Вот его один раз где-то там его сняли, они где-то купили права, нашли вот этот фильм, отсмотрели, показали его здесь, и все. И больше его нигде нет. Ни в торрентах, ни на платных каких-то сайтах. Ну, то есть вообще нигде нет. Просто пропал. И не существует его больше. Это очень странно. Это меня до сих пор, знаешь, просто ломает мне голову. Как это вообще возможно? Там есть такие шедевры, просто мы смотрели. И они нигде недоступны. Это прям очень обидно. Там, знаешь, там драма, сюжет, там все классно. И даже есть фильмы, когда приезжает режиссер, и ты потом ему после фильма, ты можешь задать вопросы. Просто типа там, был какой-то корейский фильм, точнее, не какой-то, ты, может быть, слышал, вообще должен был появиться уже на торрентах. Next Sahi называется. Фильм, короче, про Южную Корею, там, где... на студентов, школьников давят. Их, короче, после школы должны устроить куда-то на, типа, практику. Так они школьники, то их устраивают на такую работу низкооплачиваемую, что они там потом, короче, им очень плохо, и потом главная героиня выпиливается, потому что на нее очень сильно давят. И это все основано на реальных событиях того, что происходит реально в Корее. И там, оказывается, там дальше сюжет идет и рассказывает, что, типа, вот на школьников давят, у них там есть рейтинг, какой-то рейтинг, который они должны соответствовать. И потом оказывается, что у школ есть рейтинг, и у школ в районах есть рейтинг. И вот там такая рейтинговая система, которая давит на всех и заставляет их делать хоть что-нибудь очень плохо, как-нибудь, только чтобы рейтинг повышать. И там это такая острая сюжетная драма, это очень хорошо снято. И вот как бы ее показали, и там приезжал режиссер, и можно было задавать вопрос. Тоже из Южной Кореи. Это просто нереально. Безумно интересно.
Ты рассказывал, что ты довольно плохо с английским. Мешает ли это тебе вот как раз познавать мир иностранного кино?
С английским у меня на понимание у меня достаточно нормально. То есть мы смотрели кино на русском, конечно же, с русским дубляжом. Потом мы перешли на английский фильм с русскими сабами. Это удивительно, но это работало. То есть как бы через 3 года там в России мы смотрели эти фильмы с английским звуком, русскими сабами. И ты сидишь, вот у тебя фоном слух прокачивается, и потом сидишь, смотришь и понимаешь, что, ну сабок-то кривые. Персонаж сказал одно, а сабок написано другое. И ты это как бы чувствуешь, хоть ты не вслушивался в английскую речь до этого. Вот, потом мы приехали сюда, и это был новый экспириенс, потому что здесь нет сабов. Ты приходишь в кино, и вот самые главные большие фильмы проходят в сети Pathé, и там голландские сабы поверх английского как бы речи. И они тебе не помогают совсем, потому что, к сожалению. Вот, ты сидишь, мы пошли на Бэтмена, сходили на Бэтмена, который вышел в Мэтта Ривза вроде, он или нет.
Где Паттинсон играет.
Да, Паттинсон, да. Мы 4 раза на него ходили, чтобы полностью понять, что там было за сюжет, потому что там очень много разговоров, и ничего не понятно. Это было очень интересно. Мы, знаешь, такие, вот, теперь мы поняли, что там происходит. Такой вот. Такой вот, что они обсуждают. Особенно, когда там они обсуждали испанскую часть. Там момент, когда они говорят, типа, вот это там разгадка загадочника. И он такой, у вас что, плохо с испанским? Это ле, а не эль. И я такой, чего там еще происходит? Потом пришлось гуглить, что там, типа, что вот в загадке, которая была специально допущена ошибка на испанском, потому что там использовался «ле» префикс для мужского, а там должен быть женский префикс, или наоборот, короче. И, типа, главный герой как раз... Короче, это было вообще непонятно. Мы долго не могли выкурить, что там происходит.
При этом тебе надо для гражданства учить голландский?
Да, но пока сейчас только А2, поэтому это должно быть проще.
Но ты не начинал еще?
Нет, я уже Duolingo там тереблю с приложениями, с разными. Бейбл я кручу-верчу. То есть я потихоньку занимаюсь. Надо будет поднажать и попробовать закончить в этом году и сдать все тесты. Там не пишут, что именно какой ты уровень сдал. Там просто сказано, сдал ты его или нет. Вот. Если ты получаешь все эти тесты, то ты потом их можешь подать на гражданство. Нидерланды давно хотят повысить с А2 до Б1. Вот, поэтому, может быть, к Новому году они опять пытаются поднять, и, может быть, и даже поднимут. Неизвестно пока.
И напоследок про кино. Можешь ли ты посоветовать, вот давай так вот, мне какие-нибудь 3 твоих любимых, самых странных фильма, которые ты видел?
Вот из такого неадекватного, но интересного, «Санта Сангрия» она называется, вроде. Там, испанский фильм. Сюжет такой, что мальчик живет при цирке. Мать замечает, что отец в цирке работающий изменяет ей. Приходит к ней ругаться, отец злится и отрезает матери руки. У мальчика едет крыша, и он оказывается в психушке. А потом, короче, он после того, как уходит из психушки, вырастает, кто-то начинает кого-то там мочить. И там все это еще связано религиозно. Короче, это очень странное кино.
Но тебе очень нравится оно.
Это стоит посмотреть.
1989 год.
Да, то есть есть такие фильмы, которые, знаешь, типа, их не обязательно пересматривать, но их надо посмотреть один раз, чтобы такой, типа, вау. Это, конечно, было смело, да. Это было интересно.
Ну, типа Суспирии какой-нибудь.
Типа Суспирии, раз... да. Вот она такая странная, как бы, я не буду ее пересматривать больше, но вот как бы... Ну да, из этой же серии, да.
Так, и давай еще один какой-нибудь.
Вот, например, тоже странный, интересный. Мне очень понравился Monkey Man, который последний вышел, вот. Типа, давай так, супер популярный, простой, понятный, одновременно такой, типа, боевичок. Но он прикольно снят, что он полностью снят в Индии, короче, и там достаточно такая сильная индийская атмосфера. И то есть он такой обычный боевик, типа Джон Вика. Ничего интересного в том плане, как в боевке. Но вот эта атмосфера вот этой индийской, как они разговаривают, как они там... Это очень круто. Особенно в последнее время я просто кайфую, когда, знаешь, когда есть фильмы, в которых очень много разных языков. То есть, типа, люди там, знаешь, один говорит на одном языке, потом они переключаются на другой язык, потом они на третьем языке разговаривают. То есть у них там, знаешь, какие-то свои терки. Это очень круто. Это было вот в старых фильмах вроде 50-х, 60-х годов, короче, у немецких режиссеров. И потом Тарантино это очень любил. На этом, как бы, в концепте. Там изначально там был какой-то старый фильм, я сейчас не помню название, я плохой киноман. Там идея такая, что там были немцы, которые были образованы, и они говорили то ли на французском на каком-то, а бедняки говорили на немецком, короче, и они там, типа, вот эта вот разница, что они, знаешь, разные касты, разговаривают на разных языках, то есть, как бы, они все немцы, но разговаривали на разных языках, потому что, типа, те крутые и говорили на французском, а эти, типа, там никакие. Вот эту же концепцию взял Тарантино и сделал «Бесславных ублюдков», когда там час фильма никто не говорит на английском языке. То есть, целый час они говорят на французском, на немецком, еще на каком-то. Но вот, короче, целый час они почти не говорили на... И вот они постоянно переключаются, и это очень круто. Это безумно интересно смотреть.
Спасибо за мини-экскурс в твои кинобудни. Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не попал вообще в IT?
Блин, очень хороший вопрос. Я, честно говоря, даже не знаю, что ответить, потому что я хотел стать архитектором когда-то, вот. Но были компьютеры, поэтому я эту идею отложил. Поэтому я не знаю, это больше, знаешь, как типа как стать космонавтом, или это все-таки я бы и вправду стал архитектором. Я люблю рисовать, и я рисую каракули на самом деле. Вот, то есть, как бы, поэтому с линейкой как бы могу порисовать. Вот. Поэтому сложно сказать, кем бы я стал. Знаешь, такое, если бы. Вот архитектором мне, наверное, бы стал. Хотя фиг знает. Я ничего не знаю про архитектуру. Мне она очень нравится, но я ничего про нее не знаю. Еще бы, если бы его вот хотел, я бы кино снимал. Вот.
Думал ли ты в этом направлении? Типа, есть же куча всяких там киношкол, которые можно как в свободное от работы время туда пойти.
Да вот я вот думаю, на самом деле. У меня есть такие задние мысли куда-нибудь найти, поискать что-то местную какую-то школу. Или просто, на самом деле, я же смотрю кучу фильмов, и в кучу всего у меня уже в целом есть общее представление. Я начался ковид, и мы с женой, нам было интересно, что там с кино происходит. И мы нашли курс от чувака, который как раз разбирает кино профессионально. И он рассказывал, у него там был целый кинокурс о том, какие разные режиссеры, что снимали, какие разные подходы используют, отличается раскадровка, как у них там, как они планируют сцену, как весь процесс происходит. Так что в целом я уже более-менее представляю, как там отличаются объективы, в чем прикол, куда смотреть. То есть у меня есть такая мысль, но это такое, знаешь, осилю ли я. Кинопроцесс слишком сложный процесс. То есть это нужно куча денег. То есть надо быть совсем независимым, чтобы снимать хорошо. То есть можно снять низкобюджетный фильм, но это будет низкобюджетный фильм, он толкнет сразу кучу людей. Вот. А еще, знаешь, типа там такая фишка, что твой фильм выглядит лучше, если у тебя куча ракурсов. То есть поэтому там ты можешь заметить, что там, знаешь, там какой-нибудь, не знаю, человек ест булочку, да, там какую-нибудь в кино. И вот, знаешь, у него от начала общий кадр, потом кадр, знаешь, издалека за улицей, знаешь, призумился, потом, знаешь, там из-за угла за ухо, где он там откусывает, знаешь, там так сочно. Потом слева проходит человек, знаешь, там один человек спереди, другой сзади, и вот он посередине, там, знаешь, там вот у тебя получается рамочка из этих людей. И вот он как бы откусывает, и вот эти вот ракурсы переключаются, и вот это 5 секунд, вот как бы выглядит красиво, натурально, ну, то есть, типа, люди там что-то ходят, показывают тебе сцену с разных сцен, но это, чтобы ее снять, тебе надо человеку съесть 5 белых булочек минимум, как бы, которые он там ел. Вот, и это надо все снять, перетащить, посмотреть свет. Чтобы это было красиво, это надо постараться. А если это не будет красиво, то оно может быть, ну, типа, оно не будет так классно.
То есть просто с 5 камер снять нельзя, потому что будет видно на разных ракурсах другие камеры.
Да, например, вот точно так же, вот хороший фильм ты хотел, интересный, «Зона интереса», который вышел недавно. Смотрел, не смотрел?
Да.
Как они там убирали камеры. И не видел в Твиттере тред?
Нет, тред в Твиттере не видел, но «Зона интересов», я считаю, что сделано очень-очень-очень грамотно.
Они поставили камеры по дому, люди ходили, все одновременно снимали, когда там кто-то проходит, это все было снято одновременно, куча камер. А потом они нейронками зачищали все эти камеры. Там тред, как они зачищают вот эти все камеры, которые во всех-всех-всех ракурсах.
Круто.
Это целое, знаешь, ну, это надо кучу денег вложить. То же самое проблема, я иногда очень редко менторю людей по айтишке, по бэкэнду, там, по как оно все работает, по линуксу. И я замечаю, что люди там, не знаю, рассказывают какую-нибудь проблему, что такая штука решает. И я понимаю, что проблема только в хайлоаде. То есть, когда куча людей, куча всего. Человеку даже, ты ему рассказываешь ситуацию какую-то, какой-то кейс, а он даже не представляет, потому что он этого не видел. Он не представляет. То есть, как бы, это такие проблемы, и, знаешь, солюшены, какие-то решения только для хайлоада. Потому что, как бы, если у тебя их нет хайлоада, тебе вообще пофиг, у тебя там может быть один какой-нибудь мыски или словно. Ну, я сейчас просто утрирую. Так и тут то же самое, типа, можно сделать хорошо, но только тогда, когда у тебя большой продакшн, когда у тебя куча денег, ты можешь делать классно, ты можешь делать что-то интересное. Когда у тебя маленький продакшн, как ни делай, получается фигня, и непонятно, что ты вообще решал.
Как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
Самая большая проблема — это кризис. Вот, мы дошли до пика, вот то, что я вижу. Очень много айтишников, очень много компаний. Все хотят одновременно расти, но расти некуда. Людей вроде как бы и много, и вроде как бы их мало. Вроде как сейчас АИ придет и всех накроет. И кризис в мире, что денег мало. И все это непонятно, все вместе сложилось, и теперь неизвестно, что оно будет дальше. То есть, мне кажется, большая проблема, которую сейчас как бы я вижу отлично в целом для себя, IT перестал быть предсказуемым, как он был раньше. То есть раньше он просто рос, все было хорошо, мы росли вперед. Мы дошли до плато, может быть, даже немножко вниз, и теперь неизвестно, что будет дальше.
Так наоборот, неприятно ли находиться в этой трепетной неопределенности относительно будущего?
Трепетная неопределенность хорошо, когда вот у тебя что-то, не знаю, ты поедешь в Диснейленд или не поедешь. А тут как бы ты только думаешь, мне работу потеряю и буду искать ее полгода, и меня из страны выселят, или меня АИ заменят. И такой трепет как бы, ну, не очень интересный, вот скажу так.
Но можно же делать те или иные телодвижения, чтобы как раз предотвратить это. И как раз интересно подумать, каким образом можно предотвратить то, что ты потерял работу, тебя заменила АИ и так далее.
В этом-то и проблема, что это не совсем как бы решение. То есть это альтернативные варианты, что ты можешь найти другую работу, ты можешь найти еще что-то, но это не совсем прям решение, которое ты можешь делать каждый день, который типа, ну как, не рабочая задача, которую ты можешь решить. Знаешь, типа, вот не знаю, подучу сейчас фреймворк, и все будет понятно.
То есть, понятно, на алгоритм, типа, декомпозировать там 1, 2, 3 уже не получается.
Ну да, то есть тут уже как бы как раз сложнее, что делать. Вариантов слишком много. И вот ты говоришь, типа, подумайте, как решить проблему. Ну, как проблему с мировым кризисом решить? Ну, как бы, я брат. Честно. Но я не знаю. Вот. Поэтому у меня такой пессимистичный немножко взгляд. У меня всегда пессимистичный взгляд на мир был. Есть.
Тяжело ли жить с пессимистичным взглядом на мир? Особенно в текущих обстоятельствах, в которых каждый день какие-то накидываются негативные новости.
Плохо жить с пессимистичными новостями, но, например, эти пессимистичные новости и приготовление к тому, что все будет плохо, позволили мне уехать из страны. То есть я все говорил, что все будет плохо, Даша говорила, что, ну, типа, ну, может быть, там, я говорю, нет, все будет хреново. 28 января мы были здесь, и 24 февраля, и стало плохо. То есть, как бы, может быть, это негативные пессимистичные мысли иногда все-таки готовят какую-то базу для того, чтобы пережить это.
На этой прекрасной ноте мы закончим данный подкаст. Спасибо тебе большое, что пришел и согласился на интервью. Спасибо всем тем, кто дослушал данный подкаст до конца. Обязательно подпишитесь на него во всех стримингах, социальных сетях и Ютубе, если это возможно. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Был очень рад прийти. Спасибо огромное.